Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главная тема последних часов и сегодняшнего дня – тема российская политическая отставка правительства Михаила Фродкова. Президент уже внес кандидатуру на пост главы кабинета. Это Виктор Зубков. Кроме этого, мы поговорим о ситуации в Ингушетии, о некоторых других темах и, конечно же, наши постоянные рубрики до конца этого часа информационной программы «Время свободы». О главной теме мы поговорим примерно через 10 минут, а сейчас еще одна российская тема. Речь пойдет о ситуации в Ингушетии. К обострению ситуации в этой республике, где накануне был убит сотрудник милиции, могут быть причастны эмиссары международной террористической организации «Аль-Каида». Такую версию выдвигают сотрудники местных спецслужб. С начала лета здесь произошло более 40 терактов, однако власти Ингушетии продолжают настаивать на том, что ситуация в республике под контролем. Как заявил в интервью газете «Известия» президент Ингушетии Мурат Дзязиков, российские СМИ развернули против республики настоящую информационную войну. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Плохие новости из Ингушетии приходят почти каждый день. Накануне там убили сотрудника ГИБДД. С начала лета в республике произошло более 40 терактов, в которых погибли десятки людей. По версии ингушских оперативников, которую сегодня публикует издание «Ньюс.ру.ком», все преступления с целью дестабилизации обстановки на Северном Кавказе организовала международная террористическая сеть «Аль-Каида». Ее эмиссары формируют в Ингушетии боевые группы из местных молодых людей и платят за участие в каждой операции от 2 до 5 тысяч долларов. Однако эксперт по Северному Кавказу правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов сильно сомневается в том, что в Ингушетии действуют боевики Аль-Каиды и что на дестабилизацию обстановки в республике выделены миллионы.
И Магас, и Есир, как называют одного из руководителей, и другие позывные раньше назывались. Другое дело, что и в Чечне, и в Ингушетии, и в Дагестане нередко полевые командиры берут себе арабские псевдонимы, но точно так же, как многие революционеры брали себе псевдонимы в романтическое революционное время. Так что использование тем или иным персонажем арабского позывного вовсе не означает его принадлежность к арабам. Тот метод, который сейчас применяется в Ингушетии, как, впрочем, применялся и в первые годы войны в Чечне, он только порождает мобилизационную базу для организаторов подполья. Внесудебные казни, пытки, зачистки практически по чеченскому сценарию, они ведь в Чечне привели к тому, что несколько лет продолжалась масштабная партизанская война. А в Ингушетии сейчас, по сути дела, повторяется, мягко говоря, негативный опыт первых лет Второй Чеченской. Насилие несоразмерно, насилие неизбирательно, а это только порождает сопротивление. И боюсь, что это куда более правдоподобное объяснение, нежели миллионы, вдруг поступившие из-за рубежа. Хотя обострение обстановки там идет уже очень давно. Это центральные средства массовой информации, об этом говорят только последние полтора месяца. Это обострение идет уже как минимум на протяжении последних полутора лет. И до сих пор никто о больших деньгах не говорил. Боюсь, что это простое объяснение, которое снимает ответственность с тех, кто должен задуматься над собственной тактикой в борьбе с реальной опасностью, с реальной угрозой. Но чуть-чуть изменить метод. Вряд ли можно в течение многих лет тушить пожар бензином.
На события в Ингушетии отреагировала Госдума. Депутаты поручили Думскому комитету по безопасности разобраться с тем, что происходит в республике. Никаких официальных заявлений пока не сделано. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов рассказал моему коллеге Карену Агамерову, что, по его мнению, в Ингушетии идет борьба за власть между представителями местной элиты.
Я во всех этих вещах склонен видеть просто-напросто борьбу кланов внутри. Эти кланы, которые борются за власть внутри Ингушетии, около президентского места, одни хотят показать, что они что-то добились и построили, там столько-то квадратных метров жилья вели и так далее. Другие, наоборот, хотят показать, что ничего этого нет, в регионе нестабильность, отсюда взрывы, похищения, убийства и так далее. Потому что у меня есть знакомые ребята ингуши, то есть я не вижу в этом, допустим, какой-то межнациональной подоплеки. Вот. И, конечно, очень прискорбно, что эти люди используют именно такие методы для прихода к власти. Если 4 года назад уже была первая чеченская война, началась вторая, допустим, то в Ингушетии не было никакой войны, и поэтому в качестве развития политического сценария на основе нестабильности в Ингушетии я бы не рассматривал. То есть бессмысленно. Тогда была действительно война, были много жертв, были съемки все эти, мы видели все эти разрушения, отрезанные головы, убитые там непогребенные трупы. Сейчас этого нет. Да и ситуация, в принципе, немножко другая. Федеральная власть уже более-менее набрала, так скажем, силу и может довольно быстро привести в порядок взорвавшихся товарищей. Потому что накануне выборов им невыгодно самим нестабильность в стране. Оппозиция будет обвинять в том числе в том, что не способны наладить нормальную жизнь, что Северный Кавказ до сих пор у нас в крови, там воюет, стреляет и так далее.
И еще одна популярная сегодня версия о том, почему в Ингушетии неспокойно, это приближающиеся выборы, говорит депутат от «Единой России» Любомир Тян.
Прекрасно знают все о том, что сейчас находится наша страна в преддверии выборов. Это в Государственную Думу Российской Федерации и президент. Конечно, в связи с этим активизировалась не только политическая среда нашего общества, но и в целом вся общественность. Те войны, буквально в смысле войны, идут между политическими партиями за представление в следующей Думе, которая будет определять во многом следующего президента Российской Федерации. Конечно, это идет к тому, что здесь подтянуты мощнейшие силы и идет, можно сказать, на грани игры без правил. И Ингушетия не является исключением. Почему? Потому что там идут основным противоборства со стороны правящей партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». В принципе, две эти партии представляют одного президента. Но исполнительные, настолько у нас же по-русски говорят, заставь молиться, они лоб расшибут. Понимаете, идут такие чрезмерные нормы ведения борьбы политического характера, которая идет уже на грани смещения человеческих жизней. Это очень плохо. Это очень плохо, что у нас на политической арене нашей страны присутствует такой регион, который ведут борьбу уже не на жизнь, а на смерть. Это неправильно. Если бы они на идеологическом фронте вели бы такую упорную войну, было бы нормально. Но то, что мы видим сегодня в Ингушетии, я и мои коллеги, мы бесспорно осуждаем это дело.
На фоне многочисленных сообщений об убийствах людей в Ингушетии, комментарии ее президента Мурата Зязикова о ситуации в республике выглядят спокойными и умиротворяющими. Сегодняшнее «Известие» публикует большое интервью с главой Ингушетии, в котором он обвиняет российские СМИ в разжигании настоящей информационной войны против республики. По мнению Мурата Зязикова, цитирую, «Это война, которая должна создать в России, в мире видимость нестабильности, слабости федеральной и региональной власти». Ситуацию в республике он называет стабильной, а последние теракты комментирует так. К сожалению, такое бывает везде. В Испании, Америке, Москве, Багдаде. Это реалии мира, в котором мы живем. Конец цитаты. Мурат Зязиков рассуждает о том, как привлечь в Ингушетию туристов, а первый шаг уже сделан. На днях он презентовал в Европе свою книгу на французском языке «Ингушетия. История, культура и традиции». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И мы переходим к главной новости, главному российскому политическому событию сегодняшнего дня.
Радио «Свобода». Новости.
На пост председателя правительства России предложен глава комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Его кандидатуру внес в Госдуму президент Владимир Путин, сообщил спикер Нижней палаты парламента Борис Грызлов. Вопрос об утверждении Зубкова будет рассмотрен на заседании Госдумы в пятницу. Прежнее правительство во главе с Михаилом Фродковым ушло в отставку сегодня утром. Премьер-министр обосновал свое решение желанием предоставить президенту накануне выборов, цитирую, «полную свободу выбора, решений, включая кадровые». И вот сейчас эти события, бурные довольно события сегодняшнего дня в российской политической жизни, мы будем обсуждать в прямом эфире с московским политологом, экспертом Центра Карнеги Андреем Рябовым. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что за неожиданное решение? Почему Виктор Зубков, о котором никто никогда не говорил, как о возможном премьер-министре, не говоря уже о преемнике?
во-первых, что касается кандидатуры Виктора Зубкова на премьерские роли, все-таки какие-то разговоры вели, они всегда велись. Эти слухи всегда носили, безусловно, такой периферийный характер, и по сравнению с, скажем так, политическими тяжеловесами, людьми из, так сказать, первой десятки, там, такие как Владимир Якунин, Дмитрий Медведев и другие, конечно же, эта кандидатура никогда не рассматривалась в качестве такой реальной. Что-то может быть. Мне не хотелось бы уходить в гадания, потому что вариантов может быть много. Я все-таки не склоняюсь к тому, что это вариант преемника. Все-таки времени осталось слишком мало. Фигура эта практически не публичная. Несмотря на все возможности сегодняшней российской пропагандистской машины сделать из непубличной фигуры публичной, все-таки, на мой взгляд, это несколько не тот вариант. Скорее всего, речь идет о правительстве, которое... Во-первых, который будет носить переходный характер и который, возможно, по крайней мере, в главном, в основном, в целом, в каких-то своих ключевых блоках или частях, перейдет к будущему преемнику. А будущий преемник, скорее всего, может быть избран, не избран, а предложен несколько позднее. Я возвращаюсь к той пресс-конференции с известной Владимира Путина, по-моему, февральской, если не изменяет память нынешнего года, где он сказал, что преемников не будет, будут кандидаты в президенты Российской Федерации. Поэтому я не исключаю, что, например, на съезде «Единой России» в той или иной форме будут предложены кандидатуры того же Сергея Иванова и, может быть, Дмитрия Медведева, а нынешнее правительство станет своего рода таким гарантом сохранение позиции уходящего президента и при новом главе государства. Вот такая схема на сегодняшний день мне представляется наиболее вероятной, хотя, безусловно, это не более чем интеллектуальная спекуляция.
Давайте продолжим тему интеллектуальных спекуляций. А возможно ли такое, что кандидатура Зубкова является очень сильно промежуточной, и выдвижение его свидетельствует о том, что в Кремле не договорились о преемниках?
Я не думаю, что в Кремле не договорились о преемниках, и мне вообще представляется значение этого вопроса несколько гипертрофированным. А гораздо более серьезным вопросом представляется совершенно другой вопрос о балансах интересов, о новой конфигурации власти после 2008 года. Вот здесь, похоже, да, до договоренности очень далеко, существует очень множество конфликтов, и не видно пока, чтобы эти конфликты разрешались. Не думаю, чтобы кандидатура Виктора Зубкова являлась той самой кандидатурой, которая позволяла бы в рекордно короткие сроки решить все эти проблемы.
И последний вопрос. В отличие от Михаила Фродкова, Виктор Зубков не принадлежит, ну, скажем так, условно говоря, к чекистам. Говорит ли это о том, что иной кадровый ресурс теперь будет использоваться?
Я бы с вами не согласился не в плане чекистов, а в плане, скажем, такой, ну, скажем, равноудаленности этой фигуры от всех ключевых политических групп. Все-таки достаточно широко, ну, относительно широко распространен взгляд, что, в общем... новый кандидат в премьеры также, в общем, находится в сфере контактов или, скажем так, близок в каком-то направлении. Я случайно делаю много подобных оговорок, потому что все это, естественно, на уровне предположений. К группе влиятельного заместителя заместителя главы администрации российского президента Игоря Сечина, по крайней мере, как бы достаточно, так сказать, поддерживать хорошие контакты с этой группой. Вот, и уже в этом качестве может говорить в известном смысле о преемственности на посту премьер-министра.
Спасибо, Андрей. Московский политолог, эксперт Центра Карнеги Андрей Рябов в прямом эфире. А мы продолжим разговор, но поговорим теперь уже не о новом кандидате на премьерскую должность, а о правительстве Михаила Фродкова и о самой этой фигуре. Будущее его еще неизвестно, но вот о нынешнем и прошедшем правительстве Фродкова мой коллега Данила Гальперович.
Владимир Путин поблагодарил Михаила Фродкова за то, что он возглавлял все это время правительство, за то, что в течение работы премьером-министром Михаила Фродкова все время рос ВВП и улучшалась ситуация в экономике. Он наградил Михаила Фродкова орденом за заслуги перед Отечеством первой степени, беспрецедентный абсолютно шаг. Во всяком случае, премьеров пока с таким орденом нет. И известно, что в настоящее время собирается экстренное заседание правительства, а по закону президент имеет 2 недели на внесение кандидатуры премьера в Государственную Думу, а Госдума имеет неделю после этого внесения на то, чтобы одобрить эту кандидатуру. Ну и о том, как работало правительство Михаила Фродкова, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Назначение Михаила Фродкова 5 марта 2004 года главой российского правительства называли одним из самых эффектных и по степени внезапности сравнимым разве что с появлением Сергея Кириенко. Считалось, что Фродков занял премьерское место лишь потому, что Путину на посту председателя кабинета министров понадобилась техническая фигура, персонаж, которого никто не ждал и который в этом смысле сыграл бы роль президентского вызова сложившимся элитным кланам. Имя Фродкова связывают с началом неудавшейся административной реформы, когда перетряска правительства, направленная на сокращение чиновничьего аппарата, фактически привела к увеличению числа госслужащих. В значительно меньшей степени с Михаилом Фродковым ассоциируются другие значимые реформы, такие как монетизация льгот, например. Вообще, Фродкову, который ввел в политический оборот понятие государственно-частное партнерство, на протяжении 3 лет премьерству удавалось оставаться в стороне от самых болезненных процессов. Однако это не выделяло его в глазах обычных граждан. По данным социологических опросов, население относилось к премьеру совершенно нейтрально, без эмоций, как сильно отрицательных, так и положительных. И в этом смысле, отмечают аналитики, ставка, сделанная Путиным на Фродкова, вполне себя оправдала. Ведь если с самого начала нужен был человек, который просто не развалит работу, а передаст более или менее жизнеспособное правительство из своих рук в руки будущего преемника Владимира Путина, то Михаил Ефимович свою работу выполнил безупречно.
Это была Марьяна Тарачешникова. Ну и в Госдуме уже, которая должна будет одобрить кандидатуру нового премьера, комментирует то, что произошло. Лидер Народной партии России, депутат Госдумы Геннадий Гудков не поражен тем, что эта отставка состоялась сейчас.
Я лично не думаю, что там будут какие-то революционные подвижки. Все-таки люди с обоймы Санкт-Петербурга не останутся, поскольку на них опирается президент. Но определенные изменения кабинет претерпит.
А секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин считает, что такая скорая отставка премьера – это признак усиления главной партии власти.
Дело в том, что была теория, что преемник будет определен нормально, спокойно, там, по итогам выборов, с учетом того, какая эскалон партии власти пройдет и все такое. Определение преемника, или назовем мягче, премьер-министра, того человека в стране до парламентских выборов, означает резкое усиление позиции «Единой России», без всякого сомнения. Потому что наверняка, ну как бы, когда уже понятно, кто наследник, кто будет у власти, уже понятно, кого брать себе в тройку и все такое.
Ну и говорится еще о том, что одно из крыльев в Кремле, что называется, решило ускорить события. На самом деле Фродков, предложив свою отставку Владимиру Путину, фактически отчасти заставляет его решать быстрее, кто будет его преемником. И если это так, то действительно в ближайшее время определится, кто же будет президентом России в 2008 году.
Данила Гальперович, а мы продолжим нашу программу, перейдя от российских к международным темам. Доклад США, в Сенате США, извините, командующего американскими войсками в Ираке генерала Петреуса о ситуации в этой стране среди других тем в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке. В эфире сейчас ее первая часть.
Завершились слушания в Конгрессе, на которых американские командующие в Ираке и американский посол в Багдаде убеждали законодателей в необходимости продления военной операции, которые, по их словам, приносит успех. Второй день слушаний был отмечен гораздо более скептическими выступлениями членов Конгресса. С подробностями Алан Давыдов.
Во вторник слушания по Ираку с участием генерала Дэвида Петреуса и посла Райана Крокера переместились из палаты представителей в Сенат. Вопросы членов комитетов по иностранным делам и по вооружениям звучали заметно жестче, чем в предыдущий день. Причем критика звучала со стороны не только традиционных оппонентов из лагеря демократов, но и ряда влиятельных республиканцев, таких как Чак Хегел. Неужели мы собираемся продолжать проливать кровь американцев и тратить деньги из казны ради достижения таких же результатов, которые имеем сейчас? Президент говорит, нам надо выиграть время. Время для чего? Сколько бы докладов по Ираку я ни читал, в них практически отсутствует самое важное – свидетельство того, что идет процесс политического примирения в этой стране. Американский посол в Багдаде Райан Крокер признает, что задача консолидации иракского общества далека от решения. Не будет преувеличением сказать, что Ирак является и на какое-то время останется травмированным обществом. В Ираке многое сейчас бездействует, это вне сомнения. Правительство страны во многих отношениях беспомощно, и его члены это знают. Председатель Сенатского комитета по иностранным делам и демократический кандидат в президенты Джо Байден говорит, что американское общество испытывает все больше скепсис по поводу удачного исхода затянувшейся иракской кампании. Американские военнослужащие, и это вы знаете лучше меня, не смогут продолжать вести кампанию с такой же интенсивностью, если их цель далека и неопределенна. А американский народ не поддержит бесконечную войну, целью которой является предотвращение ухудшения ситуации в Ираке. Генерал Дэвид Петреус отстаивал свой прежний тезис, согласно которому в военном отношении прогресс в Ираке очевиден, безопасность в стране повысилась, но о массовом выводе американских войск говорить пока рано. Я считаю, что решение иракских проблем потребует долгосрочных усилий. Здесь нет легких ответов или скорых решений. И хотя мы с послом Крокером оба верим в успех, для его достижения потребуется время. В нашей оценке ситуации мы подчеркиваем, насколько важно признать, что преждевременный вывод наших сил из Ирака может привести к катастрофическим последствиям. Согласно источникам в администрации Джорджа Буша, в четверг вечером ожидается телеобращение президента к стране, в котором он заявит, что принимает прозвучавшие в Конгрессе предложения генерала Петреуса и посла Крокера о выводе 30 из 168 тысяч американских военнослужащих из Ирака к лету будущего года.
Это был Алан Давыдов. В то время как уважаемый генерал и уважаемый дипломат пытаются убедить законодателей в том, что военная кампания в Ираке может привести к успеху, большинство американцев не согласны с таким взглядом. Они считают, что неудача уже постигла Соединенные Штаты. Рассказывает Ян Рунов.
Большинство американцев считают, что война в Ираке провалилась, а увеличение войск не сработало. Таковы результаты недавнего опроса общественного мнения. В соотношении 59% против 34% опрошенные американцы считают, что история покажет, явилась ли война в Ираке полным или частичным провалом. Насколько подобные опросы отражают настроение избирателей и какие выводы делают в связи с этим политики? Вот что говорит об этом политолог из Вашингтонского института Катона Джон Сэмплс. В общем, результаты опросов отражают настроение в обществе достаточно объективно. О военных действиях в Ираке американцы говорят уже более 4 лет, и общественная поддержка этих действий постоянно снижается. А люди в правительстве и на выборных должностях обычно не хотят слишком отдаляться от избирателей. Среди противников войны большинство женщин, расовых меньшинств, малообразованных и малозарабатывающих. С большим пессимизмом стали смотреть на войну в Ираке и так называемые умеренные. Продолжают поддерживать политику Буша в Ираке две группы населения – евангелисты и консерваторы. Они составляют оплот республиканской партии. Вот как комментирует столь сильное расхождение мнений по партийной принадлежности Джон Сэмплс. Ситуация в Ираке не была яблоком раздора между демократами и республиканцами до 2003 года. И даже после ввода коалиционных войск в Ирак курс правительства Буша пользовался поддержкой не только республиканцев, но и демократов, и независимых. Однако, начиная с 2004 года, поддержка военной кампании в Ираке стала падать, и постепенно вопрос об иракской политике республиканского правительства превратился в чисто политический, партийный. Раньше такого разделения мнений о войне по партийной принадлежности в Америке не было. Война во Вьетнаме была непартийной, поскольку ее вели и президент-демократ Джонсон, и президент-республиканец Никсон. Участие Соединенных Штатов во Второй мировой войне также поддерживали обе партии. Я бы сказал, что нынешнее резко партийное размежевание по вопросу войны в Ираке – нечто необычное в американской истории. Более половины белых евангелистов считают решение ввести коалиционные войска в Ирак правильным, как и решение увеличить там американский контингент. Думающих также католиков и протестантов гораздо меньше.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди две главные новости сегодняшнего дня и последних часов.
Радио «Свобода». Новости.
На пост председателя правительства России предложен глава комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Его кандидатуру внес в Госдуму президент Владимир Путин, сообщил спикер Нижней палаты парламента Борис Грызлов. Вопрос об утверждении Зубкова будет рассмотрен на заседании в пятницу. Прежнее правительство во главе с Михаилом Фродковым ушло в отставку сегодня утром. Премьер-министр обосновал свое решение желанием предоставить президенту накануне выборов, цитирую, «полную свободу выбора решений, включая кадровые». Предупреждение об угрозе цунами в Индийском океане объявлено после мощнейшего землетрясения в Индонезии. Людям рекомендовано держаться подальше от берега. Эпицентр землетрясения силой до 8 баллов по шкале Рихтера находится у западного побережья острова Суматра. Мощные подземные толчки ощущались в столице Индонезии Джакарте. Сообщается о разрушениях. В декабре 2004 года жертвами цунами, вызванного землетрясением, стали десятки тысяч людей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И, конечно же, эти новости и наши другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Одна из российских новостей сегодняшнего дня – острая социальная российская тема. Чернобыльцы Томской области сегодня возобновили приостановленную в марте голодовку. Чернобыльцы обвиняют власти в невыполнении обязательств, требуют улучшения качества медицинского обслуживания, решения жилищных проблем. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Бессрочная голодовка чернобыльцев началась рано утром. Сегодня в комнате Чернобыльского центра собрались 10 человек. Вообще заявление на участие в голодовке подали 70 томских чернобыльцев. Голодать они будут по очереди, по 8-10 человек. По мере выбывания голодающих по состоянию здоровья их места будут занимать следующие. О голодовке ликвидаторы Чернобыльской аварии объявили за неделю, но переговоры с властью накануне никаких результатов не принесли. И вот томские чернобыльцы выдвигают ряд требований к областной и федеральной власти. Но главное требование к местным властям – это строительство жилья для чернобыльцев. 5 лет назад томские власти выделили под строительство земельный участок. Чернобыльцы нашли инвестора, который был готов вкладывать деньги в стройку, но до сих пор на участке ни одной забитой сваи нет. И руководство города сегодня сменилось. Мэр Томска Макаров, который подписывал разрешение, арестован, а нынешний глава города отменил все прежние договоренности. Последний раз томские чернобыльцы голодали в марте этого года. Вот тогда голодовку приостановили, так как власти региона подписали с голодающими протоколы, дали обещание выполнить все требования Союза Чернобыль. Но обещание, говорят чернобыльцы, власть так и не выполнила. За полгода ничего не сделано. Вот что, в частности, по этому поводу заявил заместитель председателя регионального отделения Союза Чернобыль России Алексей Ринчев.
Протокол совещания при первом заместителе губернатора Наговицына, который был подписан, практически не выполнен. После каждого пункта стоит минус, 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 минус. Мы вообще считаем год, наш календарный год, от 26 апреля до 26 апреля. Так вот, с 26 апреля по сегодняшний день 21 член организации умерли. Поэтому у нас аргументы-то посильнее будут.
Добавлю еще, что власть томская пока уступать не намерена. В частности, исполняющий обязанности мэра Томска Николай Николаевич заявил, что объявление голодовки со стороны за Чернобыль – это спекуляция, а инвесторов, которые должны были строить микрорайон с жильем для томских чернобыльцев, вообще нужно проверять, нет ли с их стороны мошенничества. В марте, когда чернобыльцы объявляли голодовку, она продлилась 3 дня. Теперь 3 днями акция вряд ли ограничится, говорят чернобыльцы. Единственное, что может остановить акцию протеста – это твердое обещание лично губернатора Томской области Виктора Креса, но он пока молчит.
Мелани Бачина, корреспондент Радио Свобода в Томске. От новостей политических на «Волнах Радио Свобода» перейдем к новостям науки. Социологический центр Российской академии государственной службы провел опрос о системе ценностей россиян. О результатах опроса и о других событиях в научной сфере расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Археологи в Иерусалиме нашли подземный дренажный канал, который использовался евреями, чтобы убежать от римлян в 70-м году нашей эры. Канал был погребен под обломками второго храма, разрушенного римскими завоевателями при осаде Иерусалима. Однако некоторые части туннеля остались в целости и сохранности. Туннель, как полагают ученые, был основным дренажным каналом Иерусалима во время римского завоевания. Он простирался под городом и вел к реке Кедрон, которая впадает в Мертвое море. В некоторых местах канал достигает высоты 3 метров и 1 метра в ширину. окно. Это означает, что по нему можно было легко передвигаться. Здесь же были обнаружены черепки глиняной посуды и монеты конца периода второго храма. Разрушение второго храма до сих пор оплакивается ежегодно в 9-й день месяца Ав по еврейскому календарю. Медики из Университета Южной Калифорнии предупреждают, что женщины в постменопаузе, употребляющие больше 2 раз в день спиртные напитки, удваивают риск заболевания раком эндометрия, слизистой оболочки матки. К такому выводу врачи пришли на основе наблюдений в течение 8 лет за 41 тысячу жительниц Лос-Анджелеса самого различного происхождения. Это первые данные, выявляющие взаимосвязь между алкоголем и раком эндометрия. Предыдущие исследования показывали, что употребление алкоголя было связано с более высоким уровнем эстрогенов у женщин в этом периоде. Теперь ученые полагают, что это мог бы быть тот же самый механизм, с помощью которого ежедневный прием алкоголя увеличивает риск рака эндометрия. Основываясь на сообщениях парикмахера, французский физик Жан-Батист Массон показал, что люди с прямыми волосами имеют на 82% больше проблем с запутыванием волос, чем люди с вьющимися волосами. Причем, чем кудрявее волосы, тем меньше волокиты по сравнению с самыми прямыми волосами. Согласно предложенной статистической модели, основанной на геометрии, причина заключается в том, что путаница формируется с большей вероятностью, если волосы переплетаются под прямыми углами, а самые вьющиеся волосы соотносятся только в параллельных направлениях. Журнал «Наука и жизнь» опубликовал исследование, проведенное социологическим центром Российской академии государственной службы. В 20 субъектах федерации было опрошено 1600 человек. Среди них 53,7% уверены, что социальное положение и престиж человека в обществе определяют в первую очередь деньги и другие материальные ценности, 33% полагают, что статус человека зависит от власти, 27,2% считают, что в этом вопросе определяющими все-таки являются личные качества, и только 25% поставили на первое место профессиональные достижения.
Ольга Орлова, новости науки.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Речь пойдет об острой политической ситуации в Польше. Избирательная кампания в этой стране, а досрочные парламентские выборы назначены на 21 октября, развивается вокруг дискуссии о строительстве так называемой «Четвертой республики», главного идеологического лозунга правящей партии. Предугадать результат октябрьского голосования польские политологи не берутся, однако сходятся во мнении о том, что борьба за места в парламенте окажется крайне жесткой. Итак, в эфире рубрика «Мировая политика». Ее подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Сразу же после того, как на прошлой неделе польский Сейм подавляющим большинством голосов проголосовал за самороспуск, президент Лех Качинский назначил дату досрочных выборов – 21 октября. Времени немного, однако ведущие игроки польской политической сцены к выборам готовились заранее, поэтому некоторые партии об официальном начале своих кампаний объявили уже через 2 дня после назначения даты выборов. Избирательную конвенцию провел блок левых и демократов. Предвыборную стратегию блока будет определять Александр Квасневский, бывший президент и один из наиболее популярных польских политиков. Квасневский заявил, что у левых демократов отличные шансы на успех в выборах.
Конвенция была великим успехом, показала разные твари, показала.
Конвенция прошла с большим успехом. Она показала разные лица, сильные аргументы, много сильных аргументов, а главное позитивные эмоции. Это значит, что все будет в порядке. Ситуация выглядит для нас значительно лучше, чем я ее оценивал, когда входил в этот зал.
Будет дуже лепей, ніж сądziłem, входząc на ту залу.
Александр Квасневский даже высказал уверенность в том, что блок левых демократов выиграет выборы, хотя вопросы общественного мнения не дают блоку более 12-14% голосов. Опросы – это опросы, они сами по себе. Я думаю, что до 20% голосов – это наш минимум. А вообще мы настроены бороться за победу, сказал Александр Квасневский. В хорошем результате уверен и лидер партии «Самооборона» Анджи Лепер. Его партия намерена поставить на всех тех, кто разочарован двухлетним правлением «Права и справедливости».
Таких людей есть в Польше очень много, вобec которых нема аргументов.
Таких людей в Польше очень много. Людей, с которыми не разговаривают при помощи аргументов, против которых нет аргументов. Только сначала их обвиняют в чем-то, затем арестовывают и громко кричат о борьбе с коррупцией, победах над преступной сетью, а потом тихо отпускают, как будто ничего и не было.
Позднее человека się zwalnia и так, как бы ничего не было,
заявил Анджи Лепер. Однако и самооборона, которая придется бороться за то, чтобы набрать хотя бы необходимый минимум 5% голосов и вообще попасть в 7, не будет делать погоды в ближайших выборах. Как и два года назад, решающий поединок ожидается между двумя партиями, правящей нынче «Право и справедливость» и крупнейшей оппозиционной партией «Гражданская платформа». Лидер «Права и справедливости» премьер Ярослав Качинский уверен в победе своей партии, поскольку, по его словам, положительные результаты двухлетнего правления налицо.
По двух летах Польша есть лучше, чем была.
За два года Польша изменилась к лучшему, и никто, если речь, конечно, идет об аргументированной дискуссии, не в состоянии с этим спорить. Факты говорят сами за себя. Этого не изменит злость и недовольство тех, кто господствовал в Третьей Республике. Заявил Качинский. Третьей республикой Польшу называют от момента падения в стране коммунистического режима. Пришедшая в 2005 году к власти партия братьев Качинских сразу же объявила о начале строительства четвертой республики, то есть страны, свободной прежде всего от коррупции и влияния посткоммунистов. Оппозиция, однако, считает идею четвертой республики чистой воды демагогией и заявляет, что ее дискредитирует сам Ярослав Качинский, например, тем, что ездит по регионам страны и распределяет помощь потерпевшим от наводнения. А это, по мнению одного из лидеров гражданской платформы Бронислава Комаровского, избирательная кампания.
Не может быть так, что партия рządząca...
Не может быть так, что правящая партия за средства польских налогоплательщиков занимается предвыборной пропагандой, да еще и до того, как президент объявил дату выборов, а они уже вовсю реализуют элементы собственной избирательной кампании, сказал Комаровский. Интересно, что по данным последних опросов общественного мнения и «Право и справедливость», и гражданскую платформу поддерживают примерно по 30% избирателей. Причем сегодня с небольшим отрывом может лидировать правящая партия, а на следующий день оппозиционная. По мнению политолога из Института общественных наук Варшавского университета Петра Завадского, из этого следует, что кампания будет чрезвычайно жесткой. Общество устало от перманентной избирательной кампании, которая длилась практически все эти два года. Скандалы в коалиции и затем желание каждого из коалициантов показать, что именно он прав, беспощадная критика со стороны оппозиции действительно могли иметь на людей такое влияние. Однако нынешняя кампания будет, пожалуй, самой важной со времен первых свободных выборов в Польше. Основные противники партии, созданные бывшими активистами «Солидарности», в общем, правые посткоммунисты практически уже не влияют на политическую ситуацию, как это было раньше. Ситуация может заставить основных противников в конце концов договориться, чего не удалось сделать два года назад. Я допускаю, что так называемая «большая коалиция» возможна, хотя, конечно, во время кампании политики «Права и справедливости» и гражданской платформы будут всячески нападать друг на друга. Ситуация для двух самых больших на сегодняшний день конкурентов может действительно стать безвыходной, ведь и если выборы выиграет «Право и справедливость», и если победа достанется гражданской платформе, ни одна из этих партий наверняка не вступит в коалицию с блоком левых сил и демократов, то есть со своими извечными врагами, посткоммунистами. Если в Сейм попадут еще одна или две партии, то у них будет слишком мало мандатов для того, чтобы помочь выигравшей партии создать правительственную коалицию. В такой ситуации и для «Права и справедливости», и для гражданской платформы важен каждый процент преимущества над конкурентом. От этого процента может зависеть то, кто будет раздавать карты после выборов, приглашая ту или иную партию вместе создать кабинет, или наоборот, отказываться от коалиционных предложений. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Радио «Свобода». Новости.
На пост председателя правительства России предложен глава комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Его кандидатуру внес в Госдуму президент Владимир Путин. Прежнее правительство во главе с Михаилом Фродковым ушло в отставку сегодня утром. Предупреждение об угрозе цунами в Индийском океане объявлено после мощнейшего землетрясения в Индонезии. В Назрановском районе Ингушетии убит сотрудник милиции. Его тело было обнаружено во вторник. В Томске участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возобновили приостановленную в марте голодовку. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит московская тема. Федеральная антимонопольная служба по итогам проверок в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково возбудила дела в отношении компаний, оказывающих услуги парковки. Нарушение квалифицируется как злоупотребление доминирующим положением. Статья 10 Федерального закона о защите конкуренции. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Проверки проводились в конце июня этого года. Поводом для них стали жалобы граждан на высокие цены парковок в аэропортах и невозможность выехать с территории в пределах установленного бесплатного лимита времени. Проверялись парковочные компании «Внуково Инвест», «БРК Инвест Лимитед» и «Домодедово Аэротель». В пресс-службе последние сообщили, что пока официальных документов от антимонопольного ведомства они не получали.
После получения официального уведомления мы готовы рассматривать данный вопрос и разбираться. В настоящий момент могу вам сказать, что цены на парковки в аэропорту Домодедово Инвест среднерыночным, они варьируются от 50 до 150 рублей. Это если говорить о почасовой оплате. Есть суточная парковка, которая стоит 400 рублей.
Здесь за парковку платят 40% въезжающих. Во Внуково до 45, в Шереметьево около 20%. Представитель этого аэропорта Анна Захаренкова говорит, что рентабельность парковочных компаний составляет 20-30%.
Федеральные службы направили акт по результатам контрольных мероприятий, в которых не было официально высказано ни одной претензии, которая была вполне удовлетворительной. Что касается претензий по тому, что компания БРК «Инвест Лимитед» является монополистом на территории аэропорта Шереметьево-2, я могу это опровергнуть, потому что помимо нее более 4 стоянок оперируют в этой зоне, и одна из них является бесплатной.
По оценкам экспертов, самые низкие парковочные цены в московском авиаузле в Шереметьево, сообщила Анна. Подробнее об итогах проверки начальник управления контроля транспорта и связи Федеральной антимонопольной службы Константин Сенечкин.
Проверяли обоснованность вот этого бесплатного времени, 15 минут во всех 3 аэропортах. Есть ли признаки установления монопольно высоких цен за парковку? Третье, что мы проверяли, это вот обоснованность этой единицы тарификации час. Не были выявлены признаки монопольно высокой цены. 15-минутное льготное время, в общем-то, оно достаточно обосновано. С единицей тарификации по результатам проверки усмотрели нарушение в том, что установлена единица тарификации в 1 час. Если клиент, так сказать, водитель, воспользовался парковкой на 5 минут дольше 1 часа, то он платит за 2 часа. В этом мы усматриваем нарушение антимонопольного законодательства. Во всех 3 аэропортах такая система оплаты имеет место.
Парковочные компании, защищая такое нематематичное округление, ссылаются на общую практику. Домодедово Аэротель.
Практика округления до часа вперед – это мировая практика. Она применяется только в московских аэропортах, но и во многих парковках и торговых центрах по всему миру.
Константин Сенечкин.
Безусловно, мы исходим не из практики супермаркетов, а мы исходим из положений закона о защите конкуренции. Есть статья 10 в этом законе, которая запрещает устанавливать хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение, а вот во всех 3 аэропортах организации, которые ведают этими парковками, они занимают доминирующее положение. Так вот, таким хозяйствующим субъектам запрещается навязывать невыгодные условия договора. Невыгодность очевидна. Оплачивать приходится клиентам этих парковок не полученную услугу, фактически, если они округляют до часа. Насчет практики я скажу, что во всех практически 3 аэропортах техника позволяет вести учет даже поминутный. С завтрашнего дня ничего не изменится. Вот эти вот три дела возбуждены по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Имеет место факт нарушения или нет, будет решать соответствующая комиссия, которая будет рассматривать это дело.
Если комиссия признает нарушение, компания получит предписание на другую единицу тарификации, поскольку клиенту нельзя навязывать услугу, которой он не пользуется. Может быть наложен штраф в пределах 2% совокупного оборота компании. К примеру, оборот Домодедово Аэротель в прошлом году превысил 500 000 000 рублей. Если будет признано, что компания злоупотребляет монополизмом, с нее взыщут более 11 миллионов рублей штрафа. То, что доходы парковщиков при аэровокзалах Москвы высоки, не секрет. Анна Захаренкова из пресс-службы аэропорта Шереметьево рассказала, что выигравшая тендер на реконструкцию управления паркингом французская компания никак не может вступить в бизнес. Это место не отдает старый арендатор.
Продолжается судебное разбирательство. У нас оператором в этой зоне выбрала компания международным опытом Винчи. Мы считаем своим долгом предоставить возможности именно этой компании. А компания СНК просто не хочет, ну, грубо говоря, уходить.
Что же касается итогов проверки, если комиссия признает их, то будет возбуждено гражданское судопроизводство в соответствии с законом о защите конкуренции. В течение месяца об этом станет известно. Возможно, Федеральная антимонопольная служба все-таки вынесет предписание и о снижении тарифов, проверив обоснованность их формирования. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
И в заключение этого часа информационной программы «Время свободы» вновь американские темы. В эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
На 9-й день после исчезновения в небе над Невадской пустыней известного путешественника Стива Фоссета надежда на то, что его удастся обнаружить живым, практически исчезла. Люди, хорошо знакомые с жестокими правилами выживания в пустыне, говорят, что самое опасное для человека, оказавшегося в таких условиях, отсутствие воды. Без нее он не сможет выжить больше 3 дней. Найти воду там, где давным-давно не было дождей, где пересохли реки, невозможно, а в кабине самолета Фоссета была лишь одна бутылка воды. Естественно, вода потребовалась бы ему, если он пережил крушение или аварийную посадку самолета. Эксперты сомневаются и в этом, поскольку спасателям не удалось обнаружить ни сигнала радиомаяка самолета, который должен автоматически включиться в случае бедствия, ни сигнала мини-маяка, вмонтированного в часы Фоссета, с которыми он не расставался. Последняя надежда остается на почти 50 тысяч добровольцев со всего мира, которые скрупулезно изучают на интернете спутниковые снимки огромной территории, где мог исчезнуть Фоссет. Она разделена между ними на небольшие секторы, и добровольцы сообщают обо всем заслуживающем внимания спасателей в Центр гражданской обороны Невады. Кризис на американском рынке недвижимости, скорее всего, усугубится в ближайшие месяцы. Таков прогноз Национальной ассоциации риэлторов. Продажа домов и квартир может упасть в нынешнем году почти на 9%. Средняя цена жилья упадет почти на 2%, до $218 200 за дом. В то время как эксперты ожидают небольшого оживления на рынке недвижимости в будущем году, оптимистическое предсказание может с легкостью оказаться преждевременным, если число несостоятельных домовладельцев будет продолжать расти. Специалисты ожидают, что 2,5 миллионам заемщиков с низкими доходами придется значительно увеличить выплаты по ипотечным кредитам в этом году в результате повышения плавающей кредитной ставки. И это может вызвать новую волну банкротств и падения цен на недвижимость. Борьбу за право показа обнаженной женской груди телекомпания CBS представляет как борьбу за свободу слова. Во вторник адвокат телекомпании призвал апелляционный суд отменить решение Федеральной комиссии посредством массовой коммуникации, которая оштрафовала компанию на $500 000 за несколько секунд демонстрации обнаженной груди Джанет Джексон, поскольку, по словам адвоката, такое решение властей может знаменовать начало цензуры на телевидении, рассказывает Владимир Морозов.
Компанию CBS оштрафовали за то, что во время телевизионной трансляции выступления певицы Джанет Джексон камера на долю секунды показала обнаженную грудь певицы миллионам зрителей. Это произошло в 2004 году. С тех пор суды разных инстанций решают, считать ли эпизод непристойным и заслуживающим штрафа, или такой штраф будет попыткой ввести цензуру. Заявление адвоката дало возможность еще раз сцепиться либералам и консерваторам. Первых представляет Эндрю Шварцман, сотрудник общественной организации Media Project.
There's a broad feeling among many members of Congress that standards in broadcasting are going down.
Многие законодатели считают, что телевидение понемногу деградирует. Это мнение разделяет и руководство Федеральной комиссии по средствам массовой информации, потому что там люди консервативные.
The members of the FCC are also socially conservative and share that view.
Либералы считают, что попытки борьбы против так называемой непристойности на телевидении участились с приходом в Белый дом президента Джорджа Буша. Консерваторы требуют оградить детей от неприличных зрелищ, хотя бы в дневное время. Эпизод с Джанет Джексон произошел во время ее выступления на стадионе, где проходил финальный матч по американскому футболу, который смотрело рекордное число зрителей – 90 миллионов. Другой певец, Джастин Тимберлейк, утверждал, что нечаянно коснулся ее воротника, и тут из-за какого-то дефекта часть ее одежды отстегнулась. Я думаю, это была случайность. Дело раздувают адвокаты. Они дерут со всех свои гонорары и поэтому любят таскать людей по судам. У Джанет Джексон очень религиозная семья, а сама она скромный и застенчивый человек. Другие считают, что самый застенчивый в быту артист на сцене действует по принципу «все на продажу». А вот мнение третьих. Кому какая разница? У нас в Нью-Йорке можно гулять по улицам нагишом, никто внимания не обратит. Тут и говорить-то не о чем. Эко невидаль, голая грудь. Между тем, война вокруг этой голой груди продолжается. Если решение апелляционного суда не устроит одну из сторон, она может обратиться в Верховный суд США.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов. И вот эта очень поучительная история о том, как борется за нравственность в Соединенных Штатах, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2.5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Так же, как и в предыдущих часах, главная тема российская политическая – это смена правительства страны. Напомню, на пост председателя правительства России предложен глава комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Его кандидатуру внес в Госдуму президент Владимир Путин. А прежнее правительство во главе с Михаилом Фродковым ушло в отставку сегодня утром. Эти и другие темы, среди которых мы поговорим еще об одной заявлении об отставке японского премьер-министра, также о предстоящем сегодня матче Англия-Россия. Матч пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне. И очередная, конечно же, история Запада и Востока, так же, как и на другие наши постоянные рубрики. Все это теперь уже примерно через 1.5 минуты. Слушайте «Радио Свобода», оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.